Глава 51. Поезд корпорации Иммари, окрестности Буранга, Китай, Тибетский автономный район. Сидя в молчании, Кейт смотрела, как мимо на скорости 90 миль в час проносятся зеленые пейзажи. Напротив нее Дэвид чуть поерзал на боку в запертом купе поезда. Как он может спать в такое время? Он же шею потянет, если будет так спать. Подавшись вперед, доктор Уорнер чуть подвинула его голову. Даже если бы нервы у нее не разгулялись, ноги Кейт слишком болели, чтобы их хозяйка уснула. Аукнулся энергичный темп, заданный Дэвидом в походе от посадочной площадки до железнодорожного вокзала, а за ним еще и спринт к камерам хранения, к ячейке номер 44, ставшей их спасением. В ячейке лежали два комплекта одежды — комбинезон охранника для Дэвида и белый халат для Кейт. Там же были и бейджики. Кейт теперь стала доктором Эммой Уэст, научным сотрудником «Колокол головной» отдел генетики. Уж бог весть, что это такое. А Дэвид превратился в Коннора Андерсона. Снимки на бейджах не подходили, но им надо было только провести их через считыватель, как в метро или банкомате, чтобы поспеть на поезд в 10:45, очевидно, последний за утро. И что теперь? Уже садясь в поезд, обернулась Кейт к Дэвиду. Развернув ее обратно, Дэвид бросил лишь: «Без разговоров, нас могут прослушивать. Следуем плану». План. Слишком сильно сказано. Ее задача — найти детей и вернуться на поезд, а Дэвид тем временем отключит электричество и присоединится к ней. Это даже на половинку плана не тянет. Их, небось, схватят, даже не дав сойти с поезда. А он тут дрыхнет. Но, наверное, вчера ночью он почти глаз не сомкнул. Бодрствовал, чтобы знать, если те, кто обыскивал коттедж, найдут вход в бомбоубежище. Сколько же он пролежал на бетонном полу? А затем еще бог весть сколько часов в этой убийственной архаичной таратайке, выдающей себя за самолет. Свернув в ком кое-какие вещи из своей сумки, Кейт подложила их между головой и стенкой. Прошло еще 30 минут, и она почувствовала, что поезд замедляет ход. В коридоре люди начали выстраиваться в очередь. Дэвид схватил Кейт за руку, когда он проснулся. Женщина поглядела на него с паническим выражением на лице. «Спокойно», — проговорил он. «Помните, вы здесь работаете. Вы берете детишек для опыта. Приказ директора».
«Какого директора?» — прошипела Кейт.
«Если спросят, просто скажите, что знать им это не по чину, и идите дальше». Она попыталась задать еще вопрос, но Дэвид отдернул дверь купе в сторону и втолкнул Кейт в шаркающую мимо очередь. Когда она успела оглянуться, он уже был в нескольких человеках от нее и двигался в противоположном направлении, увеличивая разрыв. Кейт осталась одна. Резко повернув голову вперед, несколько раз сглотнула: она справится. Она продвигалась вперед с потоком людей, стараясь выглядеть непринужденно. Рабочие были по большей части азиатами, но изредка на глаза попадались и европейцы, возможно, американцы. Она здесь, хоть и из меньшинств, но в глаза не бросается. В гигантском здании было несколько входов, их каждому по три очереди. Усмотрев вход, окруженный наибольшим числом белых халатов, Кейт направилась туда, встала в очередь, ожидая возможности провести своей карточкой через считыватель, а заодно пытаясь разглядеть бейджики окружающих. Колокол обслуживания, вольеры приматов, оглянулась на стоящего позади. Колокол управления АХО. Кто она там? Колокол чего-то там по поводу генетики. Она чудовищно боялась, что если опустит взгляд к своему липовому бейджику, кто-нибудь непременно укажет на нее пальцем с криком «Мошенница! Ату ее!» Ну, как ребятишки на детской площадке, когда кто-нибудь сделает пипи в штанишке. Впереди белые халаты неуклонно маршировали вперед, сканируя свои карточки, как автоматы. Очередь продвигалась быстро, как и на железнодорожном вокзале. Теперь Кейт увидела и кое-что новое — шестерых вооруженных охранников. Трое стояли у турникетов, по одному у каждого, зорко вглядываясь в лицо каждого входящего. Трое других слонялись за забором из рабицы, попивая кофе и таратория, хохмя друг с другом, как офисный планктон возле кулера. У каждого на плече болтался автомат, небрежно, будто курьерская сумка, битком набитая официальной перепиской. Надо сосредоточиться. Бейджик. Сдернув карточку, Кейт украдкой бросила на нее взгляд. Колокол, головной, отдел генетики. В соседней очереди Она заметила высокого блондина лет 40 с хвостиком, держащего карточку того же отдела, только поотставшего от нее на несколько человек. Надо подождать, когда он войдет, а потом увязаться за ним. «Мэм!» — обращаются к ней. «Мэм!» — охранник указывал на толстый столбик со считывателем магнитных карт на макушке. Вокруг нее люди шваркали карточками через щели и спешили пройти. Проводя карточкой через считыватель, Кейт изо всех сил сдерживала руку, чтобы не тряслась. Другой звук — красный огонек. Рядом двое людей провели своими карточками. Зеленые огоньки и никаких звуков. Охранник вскинул голову и сделал шаг к ней. Теперь ее руки уже явственно тряслись. «Держись, как ни в чем не бывало». Она снова провела карточкой через считыватель, уже помедленнее. Красный огонек. Скверный писк. Охранники за оградой прервали разговор. Уставились на нее. Охранник в очереди оглянулся на остальных. Кейт нацелила карточку для очередной попытки, но кто-то перехватил ее руку задом наперед, красавица. Кейт подняла глаза. Блондин. Думать она была не в состоянии. Что он сказал? «Я здесь работаю», — торопливо проговорила Кейт, озираясь. Все уставились на них. Они перегородили две из трех очередей. «Искренне надеюсь», — мужчина взял ее карточку. «Должно быть, вы новенькая». Он поглядел на снимок, не видел вас прежде. «Эй, да вы совсем не похожи». Кейт выхватила карточку. «Не смотрите на фото, я новенькая здесь». Она провела рукой по волосам. «Ее схватят», — она так и знала. Мужчина по-прежнему смотрел на нее. Кейт лихорадочно пыталась что-нибудь придумать. «Просто взяли старые фото. Я сбросила вес». «И, очевидно, перекрасились», — скептически заметил он. «Да, ну...» — Кейт вздохнула. «Надеюсь, вы сохраните мой секрет. У блондинок жизнь куда интереснее». Она попыталась улыбнуться, но, наверное, выглядела скорее напуганной, нежели самоуверенной. «Да, пожалуй», — кивнув, улыбнулся мужчина. «Эй, Казанова! Шуры-муры разводи в нерабочее время!» — крикнул кто-то сзади очереди. Повсюду послышались смешки. «Так как там?» — улыбнулась Кейт. Снова провела карточкой. Красный писк. Подняла глаза, схватив ее за руку, мужчина перевернул карточку и провел через считыватель снова зеленый. Потом вернулся в свою очередь и провел своей карточкой зеленый. Он осторожно проскользнул мимо шестерых охранников, и Кейт припустила за ним. «Спасибо вам, доктор Прендергаст, Барнаби Прендергаст». Они свернули за очередной угол. «Барнаби Прендергаст. Вообще-то я должна была догадаться». Примечание. Намек на типично британские имя и фамилию. Подразумевается, что и акцент. Конец примечания. «Ну что ж, в наглости вам не откажешь». Он оглядел ее. «Вы весьма находчивы для человека, не умеющего пользоваться карт-считывателем». «Он что, знал?» Кейт попыталась изобразить смущение. Впрочем, для этого ей и усилий прикладывать не пришлось. «При виде оружия мне не по себе». «Тогда вам здесь придется не по нраву. Похоже, тут каждый, у кого нет белого халата, затарился пушкой». Последние два слова он произнес с американским акцентом, затем провел карточкой через считыватель и распахнул широкие двери, которые были бы вполне к месту между отделениями больницы. «Наверное, будут наготове, если деревьям вздумается на нас нападать», — фыркнув, он добавил под нос. «Идиоты чертовы!» Впереди несколько мужчин, страдающих избыточным весом, толкали поперек их пути металлические клетки на колесиках. Кейт уставилась на них во все глаза. Клетки были битком набиты шимпанзе. Когда они прошли, Кейт сообразила, что осталась в коридоре одна. Припустив рысцой по коридору, заметила Барнабуса или как там его, и поддала ходу, чтобы догнать. Он остановился у считывателя очередных дверей. «Куда, вы сказали, направляетесь, доктор Уэст?» «Я не говорила», — Кейт попыталась сделать глазки, чувствуя себя круглой дурой. «А куда идете вы?» «В свою лабораторию, в вирусном». «С кем вы тут работаете?» Он поглядел на нее озадаченно или настороженно. Кейт запаниковала. Все оказалось намного сложнее, чем ей казалось в поезде. Она-то думала, надо просто войти в детское отделение и сказать, «Я пришла забрать двоих индонезийских ребятишек». Совет Дэвида «просто скажите, что знать им это не по чину» теперь выглядел крайне упрощенческим, совершенно не по делу. Теперь-то стало очевидно, что он сказал это просто, чтобы успокоить ее, заставить покинуть поезд и перейти к действиям, но в голове зияла полнейшая пустота. «Вам это знать не по чину», — выпалила она. Барнаби, уже поднесший карточку к считывателю, застыл. «Простите?» Оглянулся на нее, потом поглядел по сторонам, будто пытаясь определить, откуда это донеслось. Кейт подмывала броситься, бежать отсюда во всю прыть. Но она даже не представляла, в каком направлении. Нужно выяснить, где они держат детей. Я занимаюсь исследованиями аутизма. Опустив карточку, Барнаби обернулся лицом к Кейт. В самом деле, я и не знал ни о каких исследованиях аутизма с доктором Греем. С доктором Греем? Барнаби задумчиво закатил глаза. Не слыхал о таком. Скептическое выражение мало-помалу покинуло его лицо, и он зашаркал к белому телефону на стене у двери и протянул руку к трубке. «Наверное, я должен оказать вам помощь в поисках пути». «Нет». Восклицание Кейт заставило его остановиться на полушаге. «Не надо, я не заблудилась. Я работаю с двумя детьми». Барнаби опустил руку к боку. «А, это правда. До нас доходили слухи, но все это окружено такой секретностью». Прямо заговор рыцарей плаща и кинжала. Он не знал о детях. И что же это означает? Кейт требовалось выиграть побольше времени, подумать. Да, извините, что не могу больше ничего сказать. Что ж, я уверен, что знать это мне не по чину, как вы и сказали. Он проворчал что-то еще, вроде будто вам ведомо, что мне полагается по чину. Впрочем, если честно, должен сказать, что вам делать с детишками в подобном месте? Мы говорим о нулевом коэффициенте выживаемости. 0%. Наверное, ваш чин это оправдывает. Так, да? Эта новая мысль потрясла Кейт. Ужас, которого она в учет не принимала. Нулевой коэффициент выживаемости. Дети могут быть уже мертвы. Вы меня слышите? Но ответить Кейт не могла. Просто стояла, окаменев от ужаса. Он разглядел страх в ее глазах. Склонил голову к плечу. «Знаете, в вас есть что-то эдакое, что-то сюда не вписывающееся». Ученый протянул руку, снял трубку. Кейт метнулась к Барнаби, выхватив трубку у него из руки. Он вытаращил глаза с видом «Да как ты смеешь?». Кейт огляделась. Слова Дэвида «Нас могут прослушивать» эхом прозвучали у нее в голове. Быть может, уже слишком поздно. Повесив трубку, она обняла Барнаби, шепча ему на ухо «Послушайте меня». «Двоих детей держат здесь. Они в опасности. Я здесь, чтобы спасти их». «Что?» — оттолкнул ее Барнаби. «Вы с ума сошли?» Он выглядел в точности, как Кейт, 2 дня назад в том фургоне, когда Дэвид расспрашивал ее. «Умоляю!» — она снова подалась вперед. «Вы должны мне поверить. Мне нужна ваша помощь. Мне нужно найти этих детей». Барнаби вгляделся Кейт в лицо испытующим взглядом, сморщил губы, будто отведал что-то гадкое, но выплюнуть не может. «Послушайте, я не знаю, что за игру вы тут затеяли. Учение службы безопасности или какое-то безрассудство, но я вам сказал, что ничего не знаю об этих детях. Даже не знаю, существуют ли они. До меня доходили только слухи. Где их держат? Понятия не имею. Даже ни разу в глаза их не видел. У меня доступ только к лабораториям. Подумайте. Умоляю, мне нужна ваша помощь. Не знаю, наверное, в жилом корпусе». «Отведите меня туда!» «Алло!» — помахал он перед ней карточкой. «У меня нет доступа!» «Я вам только что сказал, у меня доступ только в лаборатории!» «Держу пари, что у меня есть!» Кейт поглядела на свою карточку. Охранник смотрел, как женщина пристает к мужчине, потом отбирает у него телефонную трубку, потом, облапив его, что-то шепчет ему на ухо, возможно, угрозы. Мужчина явно выглядит напуганным. У них как раз прошел очередной семинар по сексуальным домогательствам, хотя там главным образом шла речь о том, что именно мужчины добиваются секса от женщин. Впрочем, может, тут и что другое. Охранник снял трубку. «Ага, это пост 7. По-моему, у нас тут проблема в колоколе головном».